Галина Гончарова. «Клыкастые страсти». Глава первая. Возвращение блудного или просто блудящего сына. День был невинен, и ветер был свеж. Темные звезды погасли. Что-то Цветаева меня сегодня не вдохновляло. Меня вообще ничего не вдохновляло. Лето, цветочки, травки-муравки, речка опять же, солнечный загар, а у меня жестокая депрессия. И на пляже я не была ни разу, хотя на то есть серьезные причины. Но, наверное, лучше рассказать все сначала. Зовут меня Юлия Евгеньевна Леоверенская. То еще имечко, с мороза не выговоришь, навеселе тоже. Поэтому все друзья и знакомые зовут меня просто Юля. Мне 19 лет. А через пару недель будет уже 20. Молодость проходит, годы остаются. И чего это меня на философию потянуло? А, ну да, на часах 4 утра. Именно в это время на меня накатывают воспоминания. Еще год назад в это время я была совсем другой. Жила, как все студенты. Ходила на лекции, прогуливала, списывала, целовалась с мальчиками, танцевала на дискотеках. Жила и радовалась жизни. Я тогда и не думала, что бывает как-то по-другому. А сейчас смотрю на посветлевшее небо, и накатывает безумная тоска. И приходят вопросы, на которые никогда не получишь ответов. Где я ошиблась? Что пошло не так? Почему моя жизнь из нормальной комедии превратилась в гибрид триллера с ужастиком? Почему я потеряла любимого человека? Что я могла сделать, чтобы Даниэль остался жив? Если бы сейчас передо мной появился сатана и сказал: «Ты мне отдашь душу, а я верну тебя назад, в февраль, чтобы ты могла попытаться все исправить, но никто не гарантирует тебе удачу», я бы согласилась, не раздумывая. Даже если бы ничего не получилось исправить, я побыла бы еще немного рядом с любимым человеком. Хотя бы час, хотя бы минуту. Увидеть, дотронуться, спросить, не винит ли он меня. Хотя это я знаю и так. Не винит. И он сказал бы мне то же самое. Даниэль любил меня и передал на прощание подарок. Теперь я даже знаю, в чем он заключается. Часть искры Божьей, часть своего таланта. Такой подарок не делают человеку, которого считают виновным в своей гибели. Такое можно передать только любимому. А он любил. И я любила. «Ах, Даниэль, Даниэль, как бы мне хотелось, чтобы на одну единственную секунду ты оказался здесь, рядом со мной. Если после смерти есть жизнь, если есть рай и ад, а вампиры находятся в аду, я попрошусь к тебе. И плевать мне на рай и вечное блаженство. Я не променяю соседнюю с твоей сковородку на самое пушистое облако в мире. Не страшно умирать, когда за черту ушел кто-то очень близкий и дорогой. А Даниэль – моя вечная боль и вечная тоска». Так получилось, что в феврале подруга втянула меня в очень нехорошую и кровавую историю. В итоге я узнала, что кроме людей на свете живут еще вампиры, оборотни и чертова прорва другой нечисти. Всех их я, правда, не видела, только вампиров и оборотней. Но мне и того за глаза хватило. А в одного вампира я даже незапланированно влюбилась по самое дальше некуда. Хотя Даниэль был прежде всего художником, а уже потом кровопийцей. А я искренне готова была ради него на все. Этим воспользовался другой вампир, который и стал в итоге князем города. А Даниэль погиб. Погиб глупо и бессмысленно, по приказу своей госпожи, которая приревновала его. И ладно бы приревновала к человеку. Нет, просто ее жаба задавила, что никто ее не любит и не полюбит. Даниэль по памяти набросал мне ее портрет. И скажу честно, чтобы в такую влюбиться, надо крепко удариться головой о высокое дерево. И не один раз. Ну ничего, мир тесен. Когда-нибудь я доберусь до этой дряни. И тогда... Я ее ИПФ, то бишь истребителем паранормальных форм, сдавать не буду. Сама разрежу на части без наркоза. Буду натирать на мелкой терке и посыпать красным перцем. И руки не дрогнут. Дзззз. Звонок взорвался бешеной трелью. Я дернулась и пошла открывать. «Интересно, кто это?» Оказалась Надя. Подруга влетела в квартиру, обдав меня волной дорогих духов, и метко чмокнула в щеку. «Привет, Юленок! Сидишь, глядишь?» «На луну любуюсь», — отозвалась я. «А что случилось? Что-то ты с утра пораньше». Я невольно залюбовалась подругой. И куда только делась забитая девчонка из деревни, работавшая уборщицей и считавшая копейки до зарплаты. Дорогие шмотки, косметика, духи, прическа. Наде вся наша история явно пошла на пользу. Подруга даже похудела килограммов на 5 и явно не собиралась на этом останавливаться. А какая от нее шла энергия, просто как поток света от лампочки. Мужчины слетались на нее, как комарики на свет фонарика. И Надюшка была этим очень довольна. Она уже успела обзавестись своим домом. И теперь по утрам училась, по вечерам подрабатывала, а по ночам в полнолуние бегала в звериной шкурке. Такая вот насыщенная светская жизнь. «А что, к тебе с вечера и попозже приходить?» – парировала Надюшка. «Я же знаю, что у тебя с полудня до темноты тихий час. Юль, кончала бы ты с этой хренью, а? Давай я тебе снотворного надыблю, что ли? Травки попьешь, пустырник, говорят, хорошо помогает. А то можно и просто по водочке без закуски пройтись. Ну что это такое по ночам не спать?» Я покачала головой. «Надь, ты и сама знаешь, что все это не выход». «А вот всю ночь не спать – выход». «А что, у меня еще и выбор есть?» – окрысилась я. «Ну да, Надя ни в чем не виновата. Более того, это я ее втянула в свои разборки. И по моей вине она стала оборотнем. И, по-хорошему, подруга должна была оторвать мне голову. Ей теперь сила позволяет. Оборотни вообще гораздо сильнее людей. Но Надя простила меня, и мы по-прежнему общаемся. Теперь гораздо чаще. Надя утверждает, что у меня жестокая депрессия. Мне же безразлично, как это все называется. Да, мне неинтересно жить. Я мало ем и забросила все свои увлечения. Я не могу заснуть по ночам, потому что под кроватью прячутся страшные чудовища и болезненные воспоминания. Теперь мой распорядок дня таков. Ночью я сижу дома, читаю, рисую, смотрю телевизор или издеваюсь над компьютером. С 8 утра до 3 часов дня – рабочий период, который я посвящаю институту. А с 3 до 8-9 часов вечера я отключаюсь и сплю, как убитая. В это время меня не волнуют никакие кошмары. Вот так и живу. Мама поначалу ужасалась, но дедушка попросил ее оставить меня в покое. Не знаю, какую версию он ей преподнес и как убедил, но теперь мама навещает меня или после 9, или в первой половине дня. Или я сама хожу к родным в то время, когда мне удобно. Наши квартиры в одном доме, только в разных подъездах. И чтобы пройти к маме, зимой мне даже одеваться не нужно. Парадные связывает очень удобный чердак. «Вылезь из нирваны!» — рявкнула подруга. Я дернулась и уставилась на нее. «Что, Надюш?» «То самое. Я тут с ней разговариваю, а она на кактусе медитирует. Пошли завтра с нами на вечеринку. В 3 шестерках будет классная дискотека. Живая музыка, коктейли за счет заведения, стрип-шоу. Туда весь город ломится, отпихивая друг друга локтями». Я решительно замотала головой. «Извини, Надя, я не пойду». «Да почему? Подумаешь, проблема. Пошла да вышла». «Для кого-то не проблема, а для меня тогда же очень», — отрезала я. «Ну да, а еще у этой проблемы есть имя, клыки и на редкость сволочной характер. Ничего не забыла?» «Забыла. Еще при виде этого вампира у меня челюсти от желания сводит, как и у 99% женщин. Оставшийся 1% – слепые, глухие и безнадежно больные на всю гормональную систему». «Что еще за 3 шестерки?» «Последнее время меня мало что интересовало, поэтому городские новости проходили мимо». «Недавно открывшийся стрип-клуб», – отозвалась Надя. «Клевая программа, туда все подряд рвутся. Танька билеты достала по чистой случайности». Я покачала головой. «Надя, ты знаешь, я после наступления темноты на улицу не выйду, даже под угрозой расстрела».
«Да сколько можно?»
— взвелась подруга.
«Чего ты боишься? Этого клыкастого?
Да с чего ты взяла, что он к тебе вообще подойдет? У него таких 13 на дюжину». Но ее гнев показался мне несколько наигранным. Может, это и паранойя, но Надя не хуже меня знает, что Мечислав меня в покое не оставит. Почему? На то есть много самых разных причин. Я его фамильяр. Я очень сильна в метафизическом смысле. Да и вообще, я первая женщина, которая смогла отказать ему. Первая за 700 лет его жизни. Это мне под большим секретом рассказал один из моих приятелей-вампиров. Оставит ли он меня в покое после такого? Я сильно сомневалась. И Надя тоже. Сложно при таких условиях говорить убедительно. «Предпочитаю не рисковать», — отрезала я. «Все, тема не обсуждается». «Ну и дура», — отозвалась Надя. «Ладно, мне еще на работу пиликать. Если надумаешь, позвони. Билетик я придержу».
«Я не позвоню».
Я полезла в холодильник. Да, почти ничего нет. Надо бы в магазин сползать. Я разыскала летние брюки и маечку и отправилась в душ. Мне просто жизненно необходимо расслабиться, чтобы не думать о вампирах. Но легче сказать, чем сделать. Мысли упорно лезли в голову. И мысли были об одном единственном вампире. Мечислав. Я даже не знала, настоящее это имя, или он, как всегда, притворяется. Познакомил нас мой погибший любимый. Так вышло, что Даниэль очень рассчитывал на помощь друга. Друг прилетел и переиграл все по-своему. В результате Даниэль погиб, а Мечислав оказался князем вампиров города. Я же подхватила пневмонию и пролежала несколько дней в коме. А попутно еще получила несколько шрамов от укусов и порезов на запястьях, шрам от ожога в форме креста под ключицей и печать вампира. И если со шрамами все ясно, их можно закрыть браслетами и воротниками и хотя бы временно не думать о всякой гадости, то что делать с печатью, я до сих пор не понимаю. А когда пытаюсь что-то выяснить у моих приятелей-вампиров, они опускают глаза к полу и бормочут. «Извини, но князь запретил нам говорить с тобой на эту тему. Он сказал, что если ты захочешь узнать о себе что-то новое, ты должна позвонить ему по телефону». «Я этот телефон скоро буду лучше знать, чем собственный. У меня этот телефон уже в зубах навяз. Но я ничего не могу с этим поделать. Мечислав – князь города, и я сама приложила обе руки к его возведению на престол. Почему? Жить очень хотелось. Видите ли, предыдущий князь – скотина редкостная. Обещал сделать меня вампиром, но прежде еще и надругаться. И если на второе я могла бы еще и согласиться... Он был привлекателен, этого не отнимешь. Этакий голубоглазый блондин арийского типа, живая мечта Гитлера. То первое мне решительно не нравилось. Мечислав же предложил мне защиту и дружбу. И я поверила. Зря. Надо было знать, что вампирам доверять. Все равно, что с крокодилом в засос целоваться. Мечислав не стал исключением из правил. «Тетенька, дайте попить, а то так есть хочется, что даже ночевать негде». Сначала я получила дружбу, а потом и первую печать. И вампир решительно собрался затащить меня в постель. Я сопротивлялась как черт, и в результате почти оказалась на свободе. А Мечислав стал самым крутым среди местных вампиров. И если какой-то кровопийца сделает что-то, что не понравится князю, я не позавидую бедняге. Мечислав – редкостная сволочь в красивой упаковке. Я бы сказала, в сногсшибательно красивой и сексуальной упаковке. Кстати, еще одна причина, чтобы не встречаться с ним. И причин этих – вагон и маленькая тележка. Во-первых, я ему не доверяю. Во-вторых, я его боюсь. В-третьих, я себя боюсь. У меня при одном взгляде на Мечислава все гормоны срываются с цепи, и я становлюсь просто секс-маньячкой. Все мысли, все чувства только об одном – и вампир отлично это знает и не применет этим воспользоваться. Почему? Я еще не сказала? Странно, хотя это-то самое неожиданное в моей жизни. И произошло по принципу «не было печали, черти накричали». Так получилось. Я и сама не знаю, как именно, но во мне проснулась сила. А сила притягивает вампиров как кровь, только еще сильнее. Потому что кровь можно получить от любого человека, а таких, кто умеет делиться своей силой, людей, у которых ее достаточно много, чтобы дарить ее и не умирать, считанное количество. Я вот не знаю ни одного такого человека и не подозревала, что сама способна на такое. Хотя могла бы и догадаться. Это же передается по наследству, а дедушка у меня человек необыкновенный. В 70 с большим хвостиком лет успешно правит, не управляет, а именно правит, и для подчиненных он просто царь, бог и ясносолнышко, своей фирмой, а выглядит при этом лет на 55, максимум 60. И вообще, не будь он моим дедом, я бы в него влюбилась без памяти. Вот кто бы еще мог так спокойно принять существование вампиров и прочей нечисти, выслушать мой рассказ и не только не определить меня в психушку, а даже помочь. Не только словами, но и делом. Как только я выписалась из больницы, дедушка привез меня в мою новую квартиру и сделал все, чтобы она была отремонтирована и обставлена за рекордно короткое время. Через 2 недели я уже справляла новоселье. Хотя справляла – это слишком громко сказано. Я пригласила Надю. Валентин пришел с ней за компанию, а Борис и Вадим явились чуть позже. Пришлось пригласить. Хотя мне это и не слишком нравится. Видите ли, вампиры не могут войти в квартиру или в жилой дом без приглашения. Но если получат разрешение, смогут явиться к тебе в любое удобное им время. Вот я дала права гостя Борису и Вадиму, но так вышло, что они теперь могут пригласить своего князя. А если Мечислав придет ко мне, я не знаю, чем все это кончится. Даже отдаленно. Но он пока, к счастью, не приходит. Только на лестничной площадке регулярно появляются новые розы. По приказу вампира там установили здоровенную вазу, и в ней регулярно меняются цветы. Нежно-розовые розы. Вот и сегодня. Я бросила взгляд на цветы и прошла мимо. Пахли они на всю площадку. Да что там, на весь подъезд. Ваза, как всегда, позабавила. Наглый вампир приказал расписать ее в стиле Дракулы. Волки, летучие мыши, облака, а на переднем плане девица в объятиях вампира. Вампир изображен был со спины, с черными локонами, а девица подозрительно походила на меня. Но я уже не реагировала. Какой смысл беситься, если испробовала все возможное и ничего не получилось? Остается только смириться. Сперва я просила эту вазу убрать. Фиг вам. А разбить или изуродовать не получится. Она же металлическая и тяжелая, как черт знает что. Попробовала расписать маркером. Так эта дрянь покрыта чем-то вроде лака. Оттереть краску — дело 2 минут. Брызгала из баллончика. Опять стоит как новенькая. Только ацетоном потом воняла на весь дом. В итоге я плюнула и бросила попытки избавиться от этого знака внимания. Так вот и стоит на площадке, вызывая умиленные взгляды старых дев и профессиональных сплетниц. Даже подростков со склонностью к настенной живописи на нее не нашлось. Хотя я не теряю надежды и стараюсь верить в подрастающее поколение. Я заглянула в почтовый ящик. Ничего нового? Ничего. Рано еще. А жаль. Последние полгода я получаю очень интересный журнал. Называется он «В мире сверхъестественного». Бумага серая, иллюстрации черно-белые, опечатали его, такое ощущение, в ближайшей подворотне. Но сведения, содержащиеся на 30 страницах, для меня просто неоценимы. Это не всякая чушь вроде загадок НЛО или ночных страниц. Это серьезная для меня информация. Мне не нравится только одно. В уголке обложки была изображена эмблема ИПФ. И все сведения подавались именно с их точки зрения. Если вампиры, то обязательно нечисть клыкастая. Если оборотни, то либо людоеды, либо жертвы нападения. Если зомби, надо обязательно уничтожить и их, и некроманта. Эльфы, гномы, гоблины, лешие, русалки. Приходилось буквально отсеивать выплески злости на странице. Но в итоге я смогла узнать много нового о нечисти, живущей на земле. Впервые журнал пришел мне вскоре после выписки из больницы. Я проглотила его за ночь, а на утро позвонила Константину Сергеевичу и спросила, сколько должна за ценную информацию. Полковник назвал мне стоимость подписки и номер счета, на который перечисляются деньги. Журнал этот выпускается весьма небольшими тиражами. Каждый подписчик на счету, и уйти на сторону не позволят ни одному экземпляру. Для меня сделали исключение. ИПФовцы все еще надеются, что я встану в их ряды, а я не говорю им ничего, чтобы губу не раскатывали. Зачем ссориться? Худой мир — не самое плохое изобретение».